новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 8 июля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Город едет для понедельника достаточно сложно. 3 балла прямо сейчас, но вот дальше, смотрите, 4 балла в 5 вечера, 4 балла в 6 вечера и даже в 7 вечера 5-бальные пробки, 8 вечера и то 4 балла. Таков прогноз на сегодняшний день. Прямо сейчас есть бордовые участки в районе Кремля и бордовые участки в районе ВДНХ. Видимо, там какие-то ограничения после визита Владимира Путина остаются. Еще красного много достаточно на 3-м транспортном кольце в районе Автозаводской, в районе от Беговой до проспекта Мира. И я бы обратил внимание на то, что сегодня в том привычном для нас месте образования пробок внутренний МКАД, не внешний МКАД, останавливается перед пересечением с Варшавским шоссе.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
2 темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Первая тема – итоги выборов, причем выборы не только во Франции. Во Франции огласили итоги парламентских выборов. Также на выходных стало известно, кто будет новым президентом Ирана. А каковы итоги выборов? Можно ли говорить об отсутствии правого поворота или, наоборот, наличии левого поворота среди интересов избирателей в разных странах, учитывая, что Иран и Франция, мягко говоря, не похожи? Первая тема. Вторая. Александр Лукашенко призвал россиян покупать участки в белорусских селах. Он отметил, что в стране сохранились деревни, которые со временем утратили популярность, и там по 50 соток можно покупать, причем за копейки. Насколько реализуемо это предложение, это вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение. Давайте. Путин поддержал идею создания в России специального праздника для многодетных семей. Еще про многодетные семьи. Программа специальных выплат на ипотеку нацелена на то, чтобы семьи не переплачивали более 6% за ипотеку. Снова на заявление Путина. И еще Путин попросил Кабинет министров и Государственную Думу принять решение по выплатам многодетных семей за ипотеку.
Поток. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир. Вы пишите нам через смс-портал +7 925 48 94 8. Не забываем повторять, что если вы пишете через Telegram, говорит МСК-бот, это более гарантированная возможность, чтобы написать нам в прямой эфир. Когда вы пишете через смс-портал, это сообщение придет к нам обязательно, но не факт, что оно придет сразу. Еще в прямой эфир можно звонить 7373948, код города 495. При модерации у нас нет, поэтому как только вам, когда вы набрали этот номер, отвечают, это значит, вы уже в прямом эфире. Итоги парламентских выборов оглашены во Франции. Победила коалиция левых партий «Новый народный фронт». Получила 182 места в национальном собрании. На втором месте президентская коалиция «Вместе». А вот национальное объединение Марин Ле Пен только на 3-м месте. 143 места вместо почти 280, как им по итогам первого тура выборов обещали. Параллельно в Иране прошли президентские выборы, и там тоже неожиданный результат. На выборах президента победил Масуд Пезешкиян. Вот так, наверное, если я правильно произнес его имя. Это 69-летний человек, которого в некотором смысле тоже называют умеренным реформатором. По-ирански, понятно. Он теперь будет президентом Ирана, и, как говорят, во время подготовки к президентским выборам именно он говорил о возможности неких компромиссов или, как минимум, переговоров с Западом. Насколько неожиданными были итоги выборов во Франции и в Иране, журналист-международник Петр Федоров к нам присоединяется. Петр Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Понимаете, неожиданными результаты выборов во Франции, парламентские, были только для тех, кто не очень понимает французов и француза. Волею судьбы я там проработал 8 лет, и, как мне кажется, тактильно чувствую настроение французов. Голосование, которое было до этого в Европарламент, это голосование французов вовне, чтобы в Европарламенте была партия Марин Ле Пен. Голосование для себя внутри, оно отличается. И то, что в первом туре вот получилось так, как мы с вами видели, только лишь мобилизовало настроение и левых, и правых, чтобы не допустить власти на партию Марин Ле Пен. И это повторяется уже второй раз. То же самое было в 2002 году, когда еще был жив отец Марин, Жан-Мари Ле Пен. Но вот это и позволило мне сразу после первого тура сказать, что победы Марин Ле Пен не будет. Что дальше ждет Францию? Ну, у них это называется cohabitation, сожительство. Такое какое-то не очень красивое бытовое слово, когда премьер-министр и президент представляют разные политические партии. Это президентская республика, у президента огромные полномочия, но должность премьер-министра, тем не менее, важна, потому что она отражает большинство в парламенте, и парламент, как мы правильно говорим, национальное собрание, может и противодействовать нежеланным шагам президента до определенной степени.
Можно еще уточнить только, вы сначала сказали, что им они когда вовне, они голосуют за Ле Пен, а когда внутри, они голосуют не за Ле Пен. А вот не объяснили, а зачем им показывать Ле Пен, выбирать Ле Пен, когда они голосуют вовне?
А чтобы Европа почувствовала истинное настроение Франции. В глубине души французы за программу вот этой вот партии. Но признаться в этом у себя дома, перед своими родными и близкими, они не могут. Извините за некоторый такой психологический эссе, короткое, немножко огрубляющее ситуацию. Но это именно так.
Тогда...
Знаете, когда вы путешествуете по югу Франции, ниже Лиона, то вы везде видите наклейки на этой силы, еще когда она называлась Национальным фронтом. И в 2002 году, когда я там работал, я имел возможность общаться с французами. И они сказали, ну да, мы голосовали, но это разумная программа, нам не нужно столько мигрантов, нам нужна Франция как национальное достояние, республика. Мы вообще выступаем за Европу как союз наций, а не супер-сверхгосударство, стоящее над нациями. И старик Ле Пен правильно об этом говорит, ну, как потом и Марин Ле Пен. Но признать, что эта сила может прийти к власти, вот тут сказывается, если хотите, определенное двоемыслие, я не хочу говорить лицемерие, француза. Он не может, ему стыдно. Во Франции не может быть такого правительства.
То есть правого поворота во Франции быть не может?
Ну, ультраправый.
Ну, конечно.
Ну, пока нет.
Так,
понимаете, после первого тура я слышал, что табу преодолено от очень многих политологов, которые верили, что правый поворот вот уже свершается. Нет, не свершился. И имейте в виду, что нынешняя партия Марин Ле Пен, она очень сильно отличается от той партии, которая была при ее отце. Там очень многие позиции смягчились. Эта партия дрейфует от ксенофобских жестких позиций прежнего времени. Сама партия меняется, она становится все более и более приемлема. Но недостаточно приемлема, чтобы стать первой национальной силой, создающей правительство.
Теперь про других, которые тоже меняются, судя по тому, что новым президентом Ирана стал Масуд Пезешкиян. Можно ли говорить о том, что там действительно что-то поменяется? Ведь власть-то, по сути, не меняется серьезно.
Понимаете, какая вещь? Нам с вами хорошо знаком термин премьер-министр, который... Слово вылетело. Технический премьер-министр.
Да, было такое.
Так вот, в Иране технический президент. Президент, который обладает полномочиями в рамках политики определенной аятолой. Понятно?
Но в чем тогда смысл этих выборов, в рамках которых, к примеру, тот же Пизишкиян, как говорят, во всяком случае, наблюдатели, довольно четко давал понять о возможности переговоров в США и даже, возможно, каких-то компромиссов?
Это он говорил как кандидат. А как президент он будет действовать в тех рамках, которые определены аятолой, верховной религиозной властью. Но верховная религиозная власть не есть абсолютная константа. Есть возможность говорить, расширять несколько эти рамки. И в этот процесс мы с вами и будем в этом процессе, наблюдателями этого процесса. Но решительных перемен, когда президент Ирана вступает в противоречие с религиозной властью, быть не может.
То есть мы можем ожидать только изменения этой самой религиозной власти, учитывая, что за Пизишкияна довольно много народу проголосовало, и отрыв его от представителя Хаменеи, ведь, насколько я понимаю, его конкурент, да-да-да, представитель верховного лидера Хаменеи в Высшем Совете Национальной Безопасности, он же много миллионов проиграл голосов.
Вы очень хорошо формулируете. Аятолла не есть некая, как бы скажем, неменяемая константа. Он видит настроение общества, он видит результаты выборов, и в соответствии с этим, потому что его высшая задача аятоллы – это благо иранцев в его религиозном понимании. И видя, как меняется настроение общества, верховная религиозная власть также понимает, что нужны определенные коррекции. И реализатором этих коррекций будет новый президент.
Спасибо. Журналист-международник Петр Федоров был с нами на прямой связи. В Иране президента выбрали, чтобы дикторы и ведущие на радио не расслаблялись, пишет 530-й. 123-й задается вопросом, как в Иране может президентом стать армянин. Он делает вывод, видимо, по фамилии. Еще во Франции приучены революции. Все меняет 530-й. 158-й, Сергей Михайлович, вы хотите сказать, что Франция женщина с низкой социальной ответственностью, когда любит одних, а голосует за других? Ну и еще ваши сообщения будут, если вы пришлете их через Telegram. Пользователю говорит МСК-бот. 7373948. Телефон прямого эфира. Вы можете присоединиться по телефону. Как кажется, во всяком случае, и итоги президентских парламентских выборов во Франции, и итоги президентских выборов в Иране показали неожиданные результаты. Неожиданно хорошие или неожиданно плохие — это отдельная тема. И главное теперь, что будет вслед за этими результатами. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день, Подмосковье, Владимир. У меня сегодня прет прямо от результатов голосования во Франции. Они, видимо, решили там или покончить самоубийством, или нахлебаться собственного дерьма по полной. Чтобы...
А вы не могли бы не использовать слова, вот, которые вы сейчас используете?
Ну, хорошо, ну как-то вот они самоубийственным путем идут. Просто смешно. Неужели они до сих пор ничего не поняли, французы, со времен вот своего...
Подождите, а вы не допускаете вариант, когда это вы чего-то не поняли?
Нет, ну понимаете, что человек может входить в самоубийственное состояние, там, например, наркоманы всякие.
Или, к примеру,
там,
вы чего-то не понимаете, когда человек в нормальном состоянии, нет?
Нет, ну ладно, это спор, так сказать, философский, но я сегодня очень сильно порадовался за Европу.
Вам кажется, что это хорошая новость, да. Я понял, спасибо. Наполовину азербайджанец, наполовину курд с армянской фамилией, пишет 859-й, объясняя тем, кто не понимает, что произошло в этом смысле на выборах в Иране. Слово не подходит просто... Ну, есть места, где используют подобного рода слова, а есть места, где лучше не использовать подобного рода слова. Вы разве не видите разницы, Дмитрий? Это Дмитрию 812-му. Президенту минимум с духовным лидером придется делиться властью, пишет 530-й. А во Франции, ему тоже так кажется, французы уже ничего не решают. Ну вот в данном случае они ничего не решили с национальным объединением Марин Ле Пен. Она уже было думала, что будет руководить страной, а вот теперь, получается, руководить страной не будет. Своего рода голосуй или проиграешь. У нас это было, по-моему, в 96-м году, а Франция дожила до этого в 2024-м. Кстати сказать, Соединенные Штаты Америки, как кажется, с собираются переживать что-то типа «голосуй или проиграешь», но только в ноябре 2024 года. Об этом мы будем говорить в следующем часе в рамках программы «Своя правда». 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Писать лучше через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». Ну, еще есть вариант СМС-портал плюс 7 925 4 8 94 8.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и вот в развитии ситуации, которую мы будем обсуждать в следующем часе, срочная новость лента агентства РИА Новости. Джо Байден только что сообщил, что он направил демократам в Конгрессе письмо. В этом письме Байден заявил о твердом намерении продолжить участвовать в президентской гонке. Напомню, в программе «Своя правда» мы как раз будем сегодня ставить на голосование вопрос, кого в результате выборов в ноябре 2024 года, на ваш взгляд, изберут американцы. Байдена, Трампа или кого-то другого. Ну, или, может быть, вы не следите за этим результатом. Как бы то ни было, это мы будем в следующем часе обсуждать. Теперь у нас белорусская земля на обсуждении. Александр Лукашенко призвал россиян покупать участки в белорусских селах. Он говорит, в стране сохранились деревни, которые со временем утратили свою популярность. 40-50 соток земли в таких местах можно, как он сказал, приобрести за копейки. Ранее стало известно, что... А, нет, это другая история. В общем, цитирую я Лукашенко по сообщению телеканала ОТР, и к нам присоединяется тем временем директор компании Rent Sale и специалист по зарубежной недвижимости Юлия Титова. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот Лукашенко призывает нас покупать участки в белорусских селах. А насколько реализуемо это предложение?
Ну, предложение реализуемо. Вопрос, зачем? В брошенных селах России испокон веков множество участков и брошенных домов, которые тоже продаются за копейки. Вопрос, зачем и кому они нужны, и что с ними дальше делать?
Да, а какого-то варианта обустроиться, жить, да, вот разве это нереализуемо?
Ну, реализуемо, только зачем это делать в Беларуси? С тем же успехом это можно делать в селах Российской Федерации, любой другой глубинки. Дело в том, что то же самое можно сказать там и о... Ну, не знаю, это же Болгария, Чехия, какая разница где. Просто глубокое село, брошенный дом и брошенный участок будет стоить копейки где угодно. В него нужно очень много вложить, и потом, что ты за это получишь, одному Богу известно. Как ты туда будешь добираться, ездить и так далее. Белоруссия ничем не лучше, ничем не хуже любого другого варианта. Да, можно доехать на машине, да, можно посадить картошку, но ее можно посадить и... не отъезжая так далеко.
А если все-таки говорить о покупке жилой недвижимости в Белоруссии, существуют подобного рода процессы, когда граждане Российской Федерации все это покупают? И если да, на каком уровне там цены сейчас?
Дело в том, что российских граждан очень мало волнует покупка недвижимости в Белоруссии. Это может быть только речь о коммерческой недвижимости, которая, безусловно, дешевле, чем во многих других странах, включая нашу страну. Но, опять же, есть специфика ведения бизнеса и так далее. Вот, если говорить про обычную жилую недвижимость, при том, что она дешевле, спросом она не пользуется, и ликвидностью тоже. Прав она никакие для россиян не дает. А, в общем-то, возможности у тех же белорусов, ну, за исключением там некоторых нюансов, возникших в последние два года, исторически были даже меньше. Допустим, гражданам Белоруссии, когда россиянам можно было покупать недвижимость в Италии, граждан Белоруссии нельзя. Вот, поэтому приобрести что-то, приобретая недвижимость в Беларуси, там какой-то статус, какие-то льготы, ну, вряд ли возможно.
Спасибо. Юлия Титова, директор компании Rent Sale и специалист по зарубежной недвижимости, была с нами на прямой связи. Кто-нибудь из наших слушателей, 7373948, код города 495, сталкивался с этим вопросом? Думал ли о белорусском направлении с точки зрения приобретения недвижимости? Приобретение земли. Вот Лукашенко говорит, 40-50 соток земли можно купить буквально за копейки. Надо, правда, иметь в виду, что белорусские копейки существенно дороже, чем российские копейки, но все равно, видимо, не очень очень дорого. 7373948, телефон прямого эфира. 530-й, говорит, в Абхазии продают недвижимость и земли живших там грузин, и тоже это недорого. Никита, в Белоруссии чистота, порядок и нет мигрантов. Никита, вот это вы давно были в Белоруссии? Вот по поводу нет мигрантов, это интересное наблюдение, которого, как мне кажется, просто нет. Это ваше предположение, которое собирается в результате прочитывания других впечатлений, которые не полны. Если туда ехать, нужна грин-карта и паспорт на моего кота. Плюшек никаких нет. Мне это совершенно не нужно, пишет Катя, 986-я. 530-й говорит, ну, в Вологодских лесах, например, тоже мигрантов нет. Я бы все-таки поспорил по поводу отсутствия мигрантов в Белоруссии, а не в этих самых лесах Вологодчины. Беларусь безопаснее, чем Курская область. Может быть, на это батька намекает, пишет Елена, 659-я. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ну, вот я категорически не согласен с этой дамой, которая у вас только что выступала. Вот я сам лично завтра поеду вечером. Значит, сначала в Смоленск, там погуляю немного, это город моей молодости, потом в Минск. Но не с целью покупки участка, а просто пообщаться с народом, ну, то есть там вот погулять по общественным
местам. Так про прогулки она вроде ничего не говорила.
Нет, она говорила про то, что не нужно покупать участки, вот, ну, почему? Это носит характер не только экономический, но и политический.
Надо, ну, вы же не покупаете, вот интересно, она не права, но вы-то не покупаете, вы-то туда гулять ездите и все.
Ну, я с целью посмотреть, как там вот народ, чтобы понять, стоит ли туда как-то более прочно внедриться. Вот, так что белорусы и русские — это лучшие друзья, вот белорусы вообще вот как войну они помогали, потом Чернобыльская авария была. Там они ни копейки не попросили, Украина попросила, а у них там больше было заражений, они ничего не попросили, компенсацию.
То есть вы, когда делаете подобного рода покупки, вы вспоминаете, к примеру, что кто просил во время...
Я вспоминаю, что это наши друзья такие абсолютно искренние, вот, надо с ними...
И поэтому надо у них покупать землю.
Ну и в том числе и это.
Понял, спасибо. Никита, каждый год езжу 22 июня в Брестскую крепость. Молодец. Но и что, вы никогда там не видели мигрантов? Может быть, вам есть смысл изредка заворачивать за угол? Если кому-то не хочется видеть мигрантов, то что мешает сесть на условный поезд Москва-Саранск в мордовскую глушь? Там ничего нет, кроме мордовских кабанчиков и волков. У батьки порядка больше, настаивает 123-й. Там чиновники в таких масштабах не воруют. В Абхазии, так, в Абхазии закон, там вообще землю и недвижимость иностранцам не продают, там только арендовать можно. Ну вот видите, а батька, насколько я понимаю, разрешает купить землю. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Я думаю, что когда нам говорят, что вы покупали землю в Белоруссии, имелось в виду в первую очередь, что, допустим, 200 километров от Минска, деревни в Белоруссии, 200 километров от Москвы в России, это очень большая разница с точки зрения дорог, инфраструктуры там и так далее.
Поэтому... Имеется в виду, что купить это можно за копейки за белорусские в селах Беларуси. Вот это и имеется в виду. Покупайте.
Ну вот если вот это имеется в виду, то еще вкладывается смысл, что там все лучше с точки зрения обустройства. Ну, так получилось. Не то, что там они лучше нас, а потому что у них вот так вот...
Вам кажется, что там настолько лучше, чем у нас? Мне кажется, когда мы говорим про 200 километров, это примерно то же самое.
Ну, Юрий, я образно. Я был в Беларуси, мне кажется,
там лучше. Я понял. Кажется, там лучше. А работает все-таки батькина пропаганда, что в Белоруссии кусок Советского Союза, и все хорошо, там свои приколы. Белорусы-то почему-то работают, едут все-таки в Москву или Вильнюс, а не в Минск, собственно. 530-й. Там есть газ, интернет или хоть вода. Напомню, это сохранились деревни, которые со временем утратили свою популярность. Вряд ли там есть интернет. Вряд ли там есть газ или хоть вода. Хотя, с другой стороны, это такая история. Колодцы-то могут сохраниться и прежних времен. Белорусские дороги мифологизированы, пишет 859-й. А 144-й говорит, я бы туда рванул, домочадцев не уломать на постоянное проживание, потому что то, что здесь 144-й называет дурдомом, и этот дурдом ему лично надоел. А видите, домочадцам, видимо, не надоел. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 8 июля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Город едет достаточно сложно для понедельника. Понедельники мы видали и с более легким движением по московским улицам. Прямо сейчас 4 балла. 4 балла обещают на 5, на 6 вечера. А в 7 вечера, возможно, даже 5-бальные пробки. Даже в 8 вечера сегодня прогнозируют пробки в 4 балла. Обычно в будний день в 8 вечера в городе уже 3-бальные пробки. Сложности есть в районе ВДНХ. Есть сложности при движении с запада на восток по северо-западной Хорде. Там как раз в тех местах, где северо-западные и северо-восточные хорды пересекаются, то есть в районе метро Окружная. Обращаем также внимание, что есть много сложностей в районе центра, в районе Кремля. Большой Каменный мост, например, в сторону Кремля, там нормального движения нет. Большая Якиманка, собственно, Кремлевская набережная, так и вовсе, как показывают карты пробок Яндекса, сейчас перекрыто. Перекрытие движения датировано в Яндексе 16 часами 11 минутами.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Государственной Думе предложили ввести налог на бездетность в размере от 20 до 30 тысяч рублей на человека. Первая тема. Как можно оценить это предложение депутата Евгения Федорова? Есть ли у этого предложения перспективы? Первая тема. Вторая. Минпросвещение. Это рапортует, что установлены личности людей, которые проявили неуважение к гимну Российской Федерации в школе в Кабардино-Балкарии. Но как в законе описано неуважение к гимну? Обязаны, например, люди, когда они слышат гимн, вставать и подпевать гимну. Или это как-то оговаривается при проведении любого мероприятия. Вторая тема. Обсуждать будем минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты. Голикова говорит про недотраченные средства Маткапитала. Говорит, что выплатят недотраченных 1,5 миллиарда рублей. И при этом сообщает, что если у кого-то есть неистраченные небольшие деньги, остаток Маткапитала менее 10 тысяч рублей, так вот эти деньги будут теперь автоматически выплачиваться.
Поток. Успеем сказать главное.
В Государственной Думе предложили ввести налог на бездетность в размере 20-30 тысяч рублей. Этот налог должен быть для бездетных россиян. Ссылаются на мнение члена Думского комитета по бюджету и налогам Евгения Федорова. Это просто вопрос выравнивания жизни граждан, исходя из их вклада в нашу страну и в наших граждан. Ну, то есть, тот, кто родил, тот уже внес вклад. А эти не рожали? Поэтому вклады не вносили, пусть платят 20, а то и 30 тысяч рублей. Сумму, надо сказать, Федоров объяснил. Он сказал, что на каждого ребенка налоговая система России должна давать примерно столько же рублей в месяц. По его мнению, семьи с детьми имеют объективно хуже условия жизни, но они вкладывают в будущее, потому что именно их дети содержат наше будущее и потом платят в том числе и бездетным, и всем остальным. По его словам, налог на бездетность в Советском Союзе был 6% от зарплаты, а сейчас эта цифра не актуальна. Сбор должен соответствовать примерным расходам на ребенка, а примерные расходы на ребенка это, извините, не 6%, а 20 или 30 тысяч рублей. Доктор экономических наук, профессор Анхикс Владимир Климанов к нам присоединяется. Владимир Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как можно оценить это предложение депутата?
Ну, наверное, его можно оценить по-разному, но лично я в числе тех, кто не поддерживает введение подобного налога в нашей стране.
А почему?
Мне кажется, что система подоходного налога, налога на доходы физических лиц, тем более с учетом прогрессивной шкалы, которая сейчас вводится, вполне дают возможность государству собрать налоги с граждан от их трудовой деятельности. А условно через такой фискальный инструмент, ну, если можно так сказать, отчасти наказывать гражданина за неверное позиционирование в какой-то вот демографическом вопросе, это все-таки не дело в данном случае налоговой системы, той налоговой политики, которая проводится, достаточно существующих форм и с точки зрения налогообложения, и с точки зрения того, как формируется поддержка семей с детьми, поддержка граждан в части решения демографических задач, этого уже достаточно.
Но все-таки почти половину, даже больше половины существования Советского Союза налог на бездетность был и, видимо, считался эффективным.
Да, кстати говоря, есть несколько десятков стран, которые имеют похожие налоги, и это нельзя сказать, что это советское изобретение. Ну или, может быть, оно было одним из первых в нашей стране, но, тем не менее, подобные факты в налогообложении существуют. Ну, все здесь развивается, и общество идет вперед. Поэтому зачем нам сейчас полностью вспоминать какие-то опыты, которые были в советские годы? Там было как много позитивного, так и негативного. Но к этому можно как-то нейтрально отнестись, именно к такому налогообложению. Но все-таки я считаю, что возвращение не целесообразно.
На ваш взгляд, учитывая общественные процессы 2024 года в современной России, перспективы предложения насчет налога на бездетность каковы?
Мне кажется, минимальные. Тем более, в общем, к этой идее, надо сказать, и в новейшей истории возвращались уже несколько раз. Я помню, что и где-то в середине десятых годов этот вопрос поднимался. Потом, когда наступил ковид, были законодательные инициативы опять на этот счет. Поэтому к этой идее, скорее всего, мы будем рано или поздно возвращаться. Отчасти это одна из таких политических фишечек, если можно так сказать, которые кто-то из депутатов, наверное, будет поднимать наверх с целью возбуждения общественного обсуждения, каких-то задач политического характера. Но вот о серьезности введения, чтобы это было поддержано какими-то большими группами политических деятелей или каких-то элит, мне кажется, все-таки говорить нельзя.
Спасибо. Владимир Климанов, доктор экономических наук и профессор РАН ХИКС. Бездетные мужчины от 20 до 50, бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6% зарплаты государству. Меньшая ставка предусматривалась для тех, кто получал менее 90 рублей в месяц. Средняя зарплата была где-то в районе 100-120 рублей. Если мы говорим о конце 70-х годов, тогда взимался налог на бездетность, его даже повышали, было дело. Введен он был в ноябре 1941 года и просуществовал до 1 января 1992 года. Был отдельный налог для сельского населения, и там платили не в месяц, а в год. Вот, например, сельчане, не имеющие детей, платили 150 рублей в год. Освобождались от налога те, у кого не было возможности завести ребенка по состоянию здоровья. Вот это тут кто-то уже написал, а если люди не могут иметь детей по медицинским показаниям, тогда они получают справку и не платят налог на бездетность. Точнее, так было во всяком случае, но вот теперь Григорий 859 говорит, люди начнут справки покупать. 7373948. Телефон прямого эфира. У меня у племянницы нет детей. Зарплата 35 тысяч, с нее еще 30-ку вычитать будут. Депутат где-то в облаках витает, пишет 712-й. Слушаем вас, здравствуйте. Ну да, это в 4 раза примерно я посчитал, больше, чем если сравнивать с налогом на бездетность в советское время. Прошу вас.
Здравствуйте, Алексей, Москва. Ну, я в свое время платил вот этот налог за бездетность. Ну, тогда это не были такие большие деньги. А как сейчас вот предлагают 20-30 тысяч, но где-нибудь в периферии это, наверное, больше половины зарплаты.
Ну, хорошо, а вот. Если уйти на те же 6%?
Ну, я все равно против. Вот, но не приведет ли это к тому, что, опять-таки, день в периферии, ну, мужчина найдет женщину, заделает ребенка, все, платить не нужно, а дальше пускай она там разбирается.
Ну, так, подождите, ну, государство тоже существует, Евгений Федоров тут говорит, они вкладывают в будущее, и они, наверное, будут вслед за Федоровым что-то подобное говорить.
Я вам сказал один, как бы, из эксцессов, который может быть. Ну, придумать можно достаточно много вот таких ситуаций, которые сложно предусмотреть, они будут наверняка.
Я понял, разные ситуации, с этим надо будет разбираться. 7373948, прошу вас.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, вы знаете, мне кажется, сравнение с Советским Союзом в корне некорректно. Во-первых, потому что Советского Союза уж 30 лет как нет, а во-вторых, с лишним. А во-вторых, чтобы требовать от людей наличия детей, надо обеспечить людей наличием гарантированных детских садов, школ, гарантированных детских...
Леонид, ну, подождите, но даже в советское время никто не гарантировал наличие садов и школ.
Ну, вообще-то гарантировано.
Ну, вообще-то нет.
Ну, вы знаете, вот из того, что, как вы знаете, моя мама больше четверти века директор школы, и мы с ней часто общаемся, и ни одна ее знакомая, кто с ней работал в годы Советского Союза, никогда не было проблемы, чтобы ребенок не был устроен в сад.
Безусловно, но я, например, в садик пошел в шестилетнем возрасте. До этого стояли в очереди.
Я, например, я вам просто, Юрий, я, например, в сад вообще не ходил. Я тусовался у мамы в школе.
Это правда. А у нас мы, а мы стояли в очереди, понимаете, потому что никто не гарантировал садика.
Ну вот тогда, тем более, если даже тогда были такие ситуации, то сейчас, когда с этим вообще напряжен, когда у меня вот есть компания-сотрудники, которые переехали в новую, там, в новую Москву, так называемые большие жилые комплексы, у них один сад там на 26 домов, которые там по 30 этажей, понимаете, да, то есть там они, ну, дождаться вообще нереально. И вот как с таких людей брать налог за то, что они не заводят детей? Условия не созданы. Вот в чем проблема, понимаете?
Понятно, 679-й предлагает вводить налог на депутатов в этом смысле. Если в семье депутат, тогда платите налог. 7-3, ну вы же в итоге в садик попали, чем не гарантия, пишет 530-й. Ну какая-то странная немножко гарантия, у меня даже дома до сих пор сохранилась фотография. Это была старшая группа садика, я при этом был на год старше всех, кто в этой группе был. Но это такая, такое себе в смысле гарантий. 7-3-7-3-94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер.
Да.
Видите ли, я считаю, что налог на бездетность – это в чистом виде карательная мера. А можно ли карательными мерами улучшить демографическую ситуацию? Я сильно сомневаюсь. Что сказал ваш слушатель, уважаемый Леонид? Действительно, надо начинать с того, чтобы стимулировать некими дотациями, да, как модно это слово, донирование или как какой-то там экзотический глагол. Но так или иначе, создание ситуации, когда рождение детей станет естественным, желанным и так далее. Потому что вот это добровольно обязательно, это мы с вами пережили в СССР. Как вы помните, когда действительно, правда, раз говоря, вот этот самый, извините, налог на яйца, да, назовем это так, был действительно таким ощущением. А, простите, 20 тысяч, 30 тысяч, это катастрофа, например, для меня.
Я понял. Спасибо вам. 7-3-7-3-94-8. Как-то с размером не очень. 144-й, может, не гарантировали, но они ведь были. Так и сейчас есть школы, детские садики, и они есть большими буквами, 144-й. Слушаем вас. Нет, не получилось. 7-3-7-3-94-8. Допустим, Виталий говорит, есть налог. Где гарантия, что эти деньги пойдут именно на деточек, будут окрашены и не пойдут на какую-нибудь суверенную многополярность или помощь каких-нибудь бедствующим бизнесменам? То есть, мы уже говорили о том, что если этот налог окрасить, то тогда уже другое дело. Я правильно понимаю? 437-й говорит, налогами только из страны можно кого-то выдавить. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. А женщин не брали этот налог?
Почему? Да, брали.
Нет, вот я помню, что не брали.
Еще раз, я вам только что зачитал, как это было. Бездетные замужние женщины от 20 до 40, до 45 должны были отчислять 6%.
Да, надо же, я что-то вообще не помню. Я помню...
Ну, это нормально, вы же не женщина.
Нет, ну, я работал под конец уже Советского Союза, я что-то не помню, чтобы этот налог вообще применялся.
Но этот налог применялся и до конца Советского Союза. Ну, зачем мы спорим об очевидных вещах? 7-3-7-3-94-8. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте.
Ну, по-видимому, Федор летает в облаках. Он, наверное, не знает, что у многих людей зарплата 40 тысяч... А то и меньше бывает.
Нет, ну, может быть, что, как и в советское время, с маленьких зарплат этот налог взиматься не будет. Может, такова идея Федорова?
Ну, если уж брать, то действительно не более 6%. Но я что хочу сказать. Ведь люди делают, ну, прошу прощения, делают детей, так нехорошее выражение, конечно. Ну, люди имеют детей или в условиях, когда у них все стабильно, либо по случаю. Ну, сейчас я бы не сказал, что все уж очень стабильно. А по случаю люди ведь не задумываются, будет у них ребенок, не будет. Получился, и все. Поэтому надо поддерживать, уж если улучшать демографическую ситуацию, то надо поддерживать людей вообще, давать им стабильную работу, давать стабильные заработок ну, и
Вот так тоже это не до конца работает. Вот это вот, давайте сначала все им пообещаем, а где гарантии, что они в ответ на это станут поднимать рождаемость? Про женщин, то, о чем говорил наш слушатель, что что-то было по-другому с женщинами. Тут есть поправка. Были женщины, с которых снимали налог на бездетность, они тоже платили 6%, но там надо было, чтобы женщина была в зарегистрированном браке, у нее не было детей. Вот тогда она налог на бездетность платила. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте еще с вами поговорим и будем к следующей теме переходить. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Смотрите, деньги и рождение детей вообще никакой прямой связи нет от слова совсем. Вот, потому что детей не из-за денег заводят. Вот. А вот смотрите, у меня трое детей с женой, да, мы вот с женой посчитали, у нас она только 12 раз в больнице лежала.
Нет, как раз депутаты предлагают повернуть эту историю. Это же не ради того, чтобы люди ради налога, чтобы не платить, детей заводили. Он говорит о другом. Если вы не заводите детей, вы заплатите за уже имеющихся других детей.
Ну, тогда я не знаю, какой выход из ситуации.
Понял, спасибо. 7-3-7-3. А давайте с тех, кто не служил, возьмем какой-нибудь налог. Или с тех, кто часто ходит в поликлинике, говорит 530-й. Или гимн по утрам не поет. Давайте вот про гимн как раз поговорим отдельно.
Говорит Москва. Поток.
История в Кабардино-Балкарии. Родители школьников не встали для торжественного исполнения гимна, остались на своих местах и пользовались во время исполнения гимна телефонами. Правоохранительные органы решают вопрос о применении к ним наказания. Об этом говорят в пресс-службе регионального министерства просвещения. Ранее в соцсетях появились видеокадры из школы номер 33 в Нальчике. Родители, значит, не встали. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов, который направил запрос в правоохранительные органы, это дело заметил, а вот Минпросвещение уже и ответило на это. И тогда возникают определенные вопросы. Как реально в российском законе описано все, что касается отношения к гимну граждан Российской Федерации? То есть, ну, надо ли подпевать? Насколько я помню, тут тоже отдельно говорили, что они не подпевали гимну. Но даже если этого не говорили, надо ли знать слова гимна? Надо ли всегда подпевать, если он звучит? Надо ли обязательно встать, когда гимн начинает звучать? Торжественное исполнение гимна. Отличается ли оно чем-то от обычного исполнения гимна? В общем, как описано в законе, неуважение к гимну и обязаны ли мы... Вот 530 говорит, я только советский гимн подпевать могу. Меня вот, собственно, да, это главный вопрос. Накажут ли нас с вами, если, к примеру, в следующий раз при исполнении гимна мы не встанем? Или не будем подпевать. В данном случае сейчас по запросу депутата Государственной Думы Андрея Картополова этим делом занимаются правоохранительные органы. Но, видите, вот Минпросвещение уже установил, говорит, личности тех, кто проявил неуважение к гимну в школе в Кабардино-Балкарии. Судя по тому, что нам там пишут, неуважение выразилось ровно в том, что они не встали для торжественного исполнения гимна. Обратите внимание. 7373948. Код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94. Телеграм говорит МСК-бот. 530 совершенно справедливо пишет. Мы должны действительно, если это так, пересмотреть все, что мы думаем по поводу гимна в собственной жизни. Но вот многие, как пишет он, на рингтон ставят гимн. И что тогда? Ну, отдельный вопрос. Тут кто неправильно себя ведет? Тот, кто ставит гимн на рингтон? Или тот, кто, когда заработает, к примеру, в вагоне электрички такой рингтон, не встанет? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте. Меня вот интересует, а как они докажут неуважение к гимну?
Вопрос. Погодите. 859-й говорит, но они же демонстративно не встали.
Ну и что? Где написано, что я... Я в законы прочитал, там не написано, что я должен стоять.
А что написано? Как вот вы себе понимаете это?
Нет, я себе понимаю одно. У нас просто не прописано, как мы себя должны вести в гимне. Ну, во время гимна, я имею в виду, да?
Во время исполнения, да. Не прописано это. Надо прописать. Вот вот, кстати, что нужно делать депутатам. Возможно, тому же Евгению Федорову. Павел Зайцев, председатель Московской коллегии адвокатов. Павел Зайцев и партнеры. Павел Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, в Кабардино-Балкарии разбираются с теми родителями, которые демонстративно не встали для торжественного гимна, остались на своих местах и даже пользовались телефонами. В этом есть признаки какого-то правонарушения, на ваш взгляд?
Да, в данном случае есть признаки административного правонарушения, проявления неуважения к нашему гимну. Наказывается он штрафом в размере там от 2, по-моему, до 3 или до 5 тысяч рублей, но максимальный штраф предусмотрен для юридических лиц, в том случае, если там представители юридического лица были. Вот. А сейчас, в настоящее время, Верховным судом одобрена инициатива введения уголовной ответственности за то же самое. То есть пока уголовной ответственности нет, люди просто отделаются штрафом. Но в будущем возможно.
В чем это демонстративное, то есть какие действия показывают, что это демонстративное неуважение? То есть надо обязательно вставать, когда звучит гимн? Надо обязательно подпевать?
Да, да. Нет, вот подпевать не обязательно, если вы не знаете.
Так.
А уважение, вставать... Ну, понимаете, там еще очень важно место. Место должно быть проведение официального мероприятия. Не где-то вы частно собрались у себя... где-то дома, услышали где-то в стороне гимн, или просто слушаете...
Так, на торжественном мероприятии это должно происходить, любого уровня?
На торжественном, официальном. Главное, статус официальный. Оно может не совсем торжественное, вот, ну, например, концерт. Вот. Но, тем не менее, уважать гимн должны все.
Ну вот, поэтому, значит, думаю, они, должны они должны вставать обязательно, вот это главное.
Не только вставать, так, но, соответственно, подобающим образом себя вести. Потому что можно встать и, например, танцевать или, ну, там, какой-нибудь народный танец, или петь какую-нибудь абракадабру вместо этого. Ну, то есть по-разному можно, не только сидя.
Ну, погодите, просто вот, учитывая, что прежде как-то об этом не говорили, а вы теперь говорите о возможности даже уголовной ответственности.
Да.
Ну, вот, люди...
Это
наши...
в будущем.
Да-да-да. Но люди уже присылают какие-то варианты, спрашивают, а это как? А вот уткнуться в телефон или разговаривать по телефону, это тоже неуважение?
Конечно. Что уткнуться, что разговаривать, что делать вид, все это неуважение.
И,
телефон нужно выключить, встать... Ну и в торжественной обстановке хотя бы постоять. Уж никто не говорит о том, что петь, не петь. Вот. Но никаких телефонов.
На данный момент это еще не уголовная ответственность, говорите вы, а административная в пределах 3-5 тысяч рублей.
Для частных лиц, но для юридических до 150 тысяч. Но Верховным судом инициатива уже принята. Я думаю, что в течение нескольких месяцев будет введена уголовная ответственность за то же самое.
Я понял, спасибо. Павел Зайцев, председатель Московской коллегии адвокатов. Павел Зайцев и партнеры был с нами на прямой связи. Подпевать, говорит, не обязательно, но вот уважать гимн, если это официальное мероприятие. Он четко это подчеркивал, и я думаю, что это важная деталь в данном случае. В данном случае это происходило в школе, это было официальное мероприятие. Если, пишет 713-й, старенькие ветераны войны встают во время звучания гимна, то взрослому человеку должно быть понятно, что не встать вместе с ними точно является неуважением. Уважением. Ну, я не думаю, что это именно так заворачивается, но нам только что адвокат достаточно четко и конкретно это дело описал. У вас на радио играет гимн в полночь, я его часто слышал за рулем машины, поэтому сейчас я выключаю радио без одной минуты, чтобы не чувствовать неудобства, пишет 506-й. Еще раз напомню в этом ключе разъяснение депутата, адвоката Павла Зайцева. Это должно быть официальное мероприятие. У себя дома или у себя в машине вы не на официальном мероприятии. Татьяна 783 говорит, наверное, наказывать за это не стоит. Мне кажется, если человек не встал, он себя сам просто компрометирует. Далее новости.